радіослушателі, ми вновь з вами в студії Семейного радіо з духовно-просвітительської програмою православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 10 по Пятидесятнице. Искупитель возвратил человекам тот светильник, который им дарован был при создании Создателем, которого они лишились при падении своем. Этот светильник — Дух Святой, он — Дух истины, наставляет всякой истине, испытывает глубины Божии, открывает и изъясняет тайны, дарует и вещественные познания, когда они нужны для духовной пользы человека». Ученому, желающему научиться духовной мудрости, завещевает апостол, «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Точно, ученость не есть, собственно, мудрость, а только мнение мудрости. Познание истины, которое открыто человеком Господом, которой доступ только верой, которая неприступна для падшего разума человеческого, заменяется в учености гаданиями, предположениями. Мудрость этого мира, в которой почетное место занимают многие язычники и безбожники, прямо противоположна по самым началам своим мудрости духовной, божественной. Нельзя быть последователем той и другой вместе. Одной непременно должна отречься. Святитель Игнатий Брянчанинов. Земной жизни Иисуса Христа, однажды кто-то задал ему вопрос: «Неужели мало спасающихся?» Господь в ответ на этот вопрос сказал народу: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». И в другой раз говорил он слушавшим его проповедь: «Входите тесными вратами». Вот, братья, как спасаться учит Господь. Указывает нам врата на небо, узкие и тесные, путь ко спасению трудный, прискорбный. Он заповедует нам жизнь строгую, подвижническую. «Подвязайтесь, — говорит при этом мирские христиане, — подвязайтесь, — говорит при этом мирские христиане, те, которые живут не в монастырях, может быть, подумают, да ко всем ли христианам относится такая заповедь? Не прямее ли она имеет в виду живущих в монастырях монахов, пустынников, которые отреклись от мира и действительно посвятили себя на подвиги для своего спасения? Нет, братья, Господь говорил вообще слушавшему Его народу, а не монахам. Монахов тогда еще не было. И что за разделение? Разве два царства небесных, одно для монахов, а другой для мирян? Един Бог, одно и Царство Его, один и путь в Царство Небесное. Протарий Нордов. С тех пор, как существует мир и время, все народы на земле веровали, что есть мир духовный, что есть духи невидимые. Но многие народы обманывались в том, что приписывали злым духам большую силу, чем добрым, и со временем злых духов провозгласили богами, воздвигали им храмы, приносили жертвы и молитвы, и во всем полагались на них. Со временем многие народы полностью отошли от веры в добрых духов, оставшись только с верою в злых духов или жестоких богов, как они их называли. Так что этот мир был похож на ристалище людей и злых духов. Злые духи все более и более мучили людей и ослепляли их, чтобы люди полностью стерли из своей памяти представление о едином благом Боге и о данной Богом великой силе добрых духов. И в наши дни все народы на земле веруют в духов, и эта вера народов, по сути, правильная. Отрицающие духовный мир отрицают его потому, что смотрят только своими телесными очами и не видят его. Но духовный мир не был бы духовным, если бы его можно было бы увидеть только телесными очами. Всякий человек, ум у которого не ослеплен, а сердце не окаменено грехом, может всем своим существом почувствовать, каждый день и каждый час, что люди не одни в этом мире, исключительно в обществе бессловесной природы, камней, трав, животных и других составляющих природы, ее стихий и явлений, но что душа наша непрестанно соприкасается, душа наша постоянно соприкасается с миром невидимым, с некими невидимыми существами. Не правы, однако, те народы и люди, которые уничижают добрых духов, а злых называют богами и поклоняются им. Когда на землю пришел Господь наш Иисус Христос, почти все народы верили в силу зла и слабость добра. И действительно, злые силы возобладали в мире, так что даже сам Христос называл их предводителя князем мира сего. А старейшины иудейские приписывали демонам и их силе даже и все божественные дела Христовы. Господь наш Иисус Христос пришел в мир, чтобы сломить и искоренить малодушную веру людей в зло и посеять в их душах веру в добро, во всемогущество добра, в непобедимость и вечность добра. Древнее и всеобщее верование в духов Христос не уничтожил, но подтвердил. Он лишь открыл духовный мир таким, каков он есть, а не каким представлялся людям по наветам дьявольским. Единый, благий, премудрый и всемогущий Бог является властителем миров духовного и физического, видимого и невидимого. Добрые духи — суть ангелы, и трудно исчислить их множество. Добрые духи или ангелы несравнимо сильнее злых духов. Злые духи на самом деле и не имеют силы учинить что-либо, чего бы не попустил им Всевышний Бог. Но и число злых духов весьма велико. В одном одержимом человеке в Гадаре, гадаринском бесноватом, которого Господь исцелил, находился целый легион, то есть несколько тысяч злых духов. И эти злые духи обманывали в те времена людей и целые народы. Так и сегодня обманывает многих грешников, нашептывая о своем всемогуществе, о том, что они единственные боги и нет другого бога, кроме них. А добрых духов якобы и вообще не существует. Но стоило появиться где-нибудь Господу нашему Иисусу Христу, как они в ужасе бежали от Него. Они узнавали в Нем Вседержителя и Судью, который может их изобличить, изгнать из этого мира и ввергнуть в адскую бездну. Они распоясались в мире по Божию попущению. Они налетели на человеческий род, словно мухи на падаль, и вели себя так, будто этот мир навеки вечно обеспечен им в качестве гнезда и трапезы. И вдруг появился пред ними носитель добра, Господь наш Иисус Христос, и они от страха затрепетали и завопили: «Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас». Никто так не боится мук, как мучащий других. Злые духи мучили человечество несколько тысяч лет и в муках человеческих находили удовольствие. Но при виде Христа, своего величайшего мучителя, они затрепетали и были готовы, выйдя из людей, войти хотя бы в свиней или в любую другую тварь, лишь бы не быть совсем изгнанными из мира сего. Но Христос не помышлял о том, чтобы совсем изгнать их из мира. Мир сей есть мир смешанных сил. Мир сей есть поле битвы, на котором люди должны сознательно и добровольно выбрать или пойти за Христом победителем, или за нечистыми и побежденными демонами. Христос пришел как человеколюбец, дабы явить превосходство силы добра над силой зла и утвердить в людях веру в добро и только в добро. И нынешнее воскресное евангельское чтение описывает один из бесчисленных примеров того, как человеколюбивый Господь еще раз показал, что добро сильнее зла, и как Он постарался утвердить веру людей в добро, во всемогущество добра, в победу добра. Но давайте прослушаем еще раз евангельское чтение недели, 10 по Пятидесятнице, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23. Евангелие настоящего дня представляет нам, христианам, непостижимую силу веры, низложившую тиранскую власть дьявола над человеком. Евангелие примером и словами Иисуса Христа утверждает силу веры, одолевающую все препятствия, находящиеся на пути нашей жизни, силу, способствующую достигать исполнения трудных наших желаний. Евангелие благовествует, что к ногам Иисуса Христа однажды, как только показался Он народу, вдруг пал Отец, умоляющий о помиловании Сына, одержимого бесом. Отец, сообщив лютое мучение страждущего, присовокупил, что приводил отрока к ученикам Спасителя, но они не могли исцелить. Сердцеведец, с прискорбием приняв эту жалобу, исцелил страдальца. Когда ученики спрашивали о причине безуспешности своей в этом случае, то услышали в ответ, что она произошла равно как от недостатка веры искавших исцеления, так и от них самих. истинно говорю вам, вы могли бы не только исцелить этого несчастного страдальца, но и явить несравненно большее знамение. Даже горы подвинули бы с их места, если бы вы имели силу веры». Святой апостол Павел в 11 главе послания к евреям исчисляет многочисленные примеры и опыты чудодейственной веры. Вера провела израильтян через волны Черного моря. Она из каменной скалы источила воду, угасила силу огня, воскрешала мертвых, исцеляла больных, приносила радость отчаянным, сокрушенным безнадежностью. Тайна чудодейственной веры скрывается в благодати Божией, сила которой совершается в человеке. Эту благодатную силу приобретает человек всецелой преданностью божественному промыслу, сознанием личного своего бессилия. Человек предстоит пред Господом своей верующей душой с молитвенным воплем, подобно беспомощному младенцу, просящему с воплем и слезами пищи и защиты у матери. Бог внемлет молитве и смирению, надежде и ожиданиям. Невозможное у человека делается возможным у Бога. Невидимое Он творит видимым, ожидаемое исполняет. Где бывает нужно, побеждаются естественные уставы, потому что Бог творит все, елико хочет. Под влиянием Святого Духа человек творит чудо именем того, которому все подчинено, все покорено, и небо, и земля, огонь и вода, мир видимый и невидимый. Итак, вот где источник чудес, совершаемых верою. Мы мало примечаем опытов такой веры в себе и других вследствие гордости ума, подавляющей в нас все добрые начатки Святого Духа, порождающие сомнения, неуверенность, колебания, смущение, даже боли, вражды и разделения. Многие всю свою веру заключают в человеческой мудрости, вопреки Святому Духу и Святому Писанию. Пусть их остаются в слепоте, ум, если им нежелательно видеть луч солнца и не верить тем, кого они производят восхищение. Многие исповедуют Бога устами, а сердцем отвергают Его спасительное всемогущество. Вот осязательная причина оскудения чудодейственной веры в наше время. Она была и есть, и будет, но ее поймут лишь те, которые не по имени только христиане, но и по своей жизни. Иисус Христос заповедал нам: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». То есть трудитесь главным образом для образования, просвещения, спасения своей души. Работайте и живите для вечного блаженства. Старайтесь водворять правду между подобными себе. Не лгите, будьте сострадательны, и сия вся, то есть земные блага, приложится вам. Все мы слышим, читаем, знаем этот текст наизусть, но духом и жизнью не всегда доказываем. Весь свой век коротают люди, собирая имущество, рассчитывая, чтобы хватило их на многие-многие лета. Другими словами, расходуют жизнь на приобретение праха, пыли, потому что ведь с течением времени в пыль и прах обратятся с такой заботой собранные ценности. Могут ли эти хлопотливые, суетой ослепленные люди видеть в себе и в других знамения чудодейственной веры? Конечно, не могут. Слышал каждый христиан слова Иисуса Христа: «Удобнее есть верблюду сквозь иглины уши пройти, нежели богату в Царстве Божие в нити». Но Слово Божие не изменяет у очень многих стремления к наживе. Быть, по мнению иных, богатым значит быть счастливым. Заблуждение крайнее, но, нося его как светоч своего существования, как мысль, с которой не разлучается ни днем, ни ночью, ни даже во время сна, можно ли понять значение чудодейственной веры. В такой же мере трудно, как слиться в одно холоду и теплу, огню и воде, свету и тьме.
Блаженнее всей владеющейся
ясно сказал нам всем Господь, научись от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем. Взгляните вокруг себя, кругом гордость, чванство, самолюбие, честолюбие, и этим страстным людям никогда не открыть тайн чудодейственной веры. Если бы христиане были не по одному виду только, не по одному имени христиане, но по жизни, то они не враждовали бы друг против друга, не завидовали бы счастью других, не искали бы только одной своей пользы. И тогда они увидели бы ясно и на себе, и на других знамения чудодейственной веры. С тем вместе христиане могут назвать себя беспрерывными свидетелями знамений чудодейственной веры. Почему нам не видеть знамений спасительного чуда в людях, проведших всю свою жизнь непорочно среди соблазнов, пороков, искушений? Божья благодать спасла их от погибели среди волн житейского моря. Когда мы молитвой, терпением отгоняем от себя вражью силу, когда спасаем других от пьянства, разврата, лжи, лености и воровства именем Иисуса Христа, то на нас являет свое чудо вера, благодать Божию, в сравнении с которым было бы небольшим чудом, если бы горы подвинулись своего места. Когда в нужде мы подали бы ближнему своему руку помощи, нагого одели, заключенного утешили, жаждущих напоили, алчущих напитали, болящих посетили, тогда именно мы поступили согласно истинной живой вере. И все эти добрые дела, согласные с заповедями Божьими, есть отражение чудес Христовой веры. Приложи, приложи, Господи, нам всем веру живую. Наши сердца в купели крещения приняли спасительное зерно веры. Роси ее благодатью Святого Духа, да возрастет она к прославлению Твоего Царства, Твоей славы во веки веков. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Последние слова Христовые в сегодняшнем евангельском чтении словно и не связаны с описанным событием. После великого чуда исцеления одержимого бесом отрока, когда народ удивлялся величию Божию, внезапно Господь начинает говорить своим ученикам о своих страданиях. «Сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и в третий день воскреснет». Зачем Господь после сего чуда, как и после некоторых других чудес, говорит ученикам о своих страданиях? Чтобы потом, когда придет то, чему должно прийти, не смутилось сердце их». Он говорит им это после великих своих дел, дабы сие предсказания, будучи прямой противоположностью его великим делам, заслугам, славе и восхищению, с которым его встречали и провожали, как можно лучше врезалось в память учеников. Но он говорит это в поучении как апостолам, так и нам, чтобы мы после каких бы то ни было великих своих дел не ожидали награды от людей, но были готовы к самым тяжелым и сильным ударам и унижениям, даже и со стороны тех, которым мы больше всего принесли пользы. Впрочем, Господь предсказывает не только страдания, убийство и смерть свою, но и воскресение. То есть в конце концов все-таки будет воскресение, победа и вечная слава. Господь в присутствии своих учеников предсказывает нечто самое невероятное внешнее, чтобы пробудить их веру в то, что свершится, чтобы научить их веровать Его словам. Имея веру с горчичное зерно имение, каждый человек в этом мире может с готовностью встречать всякого рода страдания, уверенный, что в конце концов наступит воскресение. Всю славу мирскую и все похвалы человеческие мы должны почитать щитою. После всех триумфов в мире мы должны быть готовы пойти на страдания. С кротостью и послушанием должны мы принимать все, посылаемое нам Отцом нашим Небесным. Никогда, слышите, не следует подчеркивать свои заслуги перед людьми, перед своим городом или селом, перед народом, перед Отечеством, или же роптать, когда нас одолевают скорби. Ибо если мы и принесли окружающим нас, людям, какую-нибудь пользу, то это стало возможным благодаря Божьей помощи. Точнее сказать, всякое благое дело через нас сотворил Бог. Потому и праведен Бог, посылающий нам и страдания для послемирской славы, унижение после похвал, бедность после богатства, презрение после уважения, болезнь после здравия, одиночество и заброшенность после множества друзей. Бог знает. Конечно же, знает, зачем нам Он это посылает. Хуже и беда, если мы не знаем, почему Он нам это посылает. Он знает, что все это нам во благо. Во-первых, дабы мы научились искать сокровищ вечных и неприходящих, вместо того, чтобы до самой смерти обольщаться ложным и приходящим блеском века сего. А во-вторых, дабы мы не получили всю награду за все свои благие дела и труды еще в этой жизни от людей и мира. Ибо тогда в мире ином нам больше ничего будет ни ожидать, ни принимать. Словом, дабы у врат Царства Небесного мы не услышали «Пойдите прочь, вы уже получили плату свою». И дабы не случилось этого с нами, и дабы мы не погибли навсегда при неизбежной гибели мира сего, от коего мы принимали славу, хвалу и почести. Господь наш Иисус Христос учит нас, чтобы мы после величайшей славы, хвалы и почести мирских готовы были принять крест. Господу же нашему подобает вечное слава и хвала со Отцем и Святым Духом Троицы Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В нынешний воскресный день, неделю 10 по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую Почаевской. И мы вкратце напомним вам об этом чудотворном образе. Об этой иконе сохраняются следующие предания. В 1537 году Константинопольский митрополит Неофит, путешествовавший в России в благодарность за оказанное ему гостеприимство, благословил одну из благочестивых и страннолюбивых жен, привезенную им из Константинополя иконой Пресвятой Богородицы. Пребывая в доме той, которая благословлена иконою, эта святыня сначала немногим известна была, но Богу угодно было прославить ее. Она неоднократно являлась в лучезарном свете, жившем в доме Гойской и ей самой во сне, но Анна не верила ни другим, ни снам своим. Случилось, что она увидела Богоматерь в сиянии света уже не во сне, а наяву, и с той поры стала более оказывать благоговение к иконе Богоматери, приказала теплить неугасимую лампаду и молилась пред иконою. Прошло немного времени, и от иконы Богоматери стали истекать чудеса. Анна удивлялась благодати от иконы Богоматери, но когда брат ее, слепец от рождения, подведенный к иконе и как бы вдохновенный свыше, озаривший его благодатью в умилении сердца, со слезами и молитвой повергся пред иконой и получил зрение, Анна, видя столь великую благодать Пречистой Девы, являемую от ее образа в 1597 году, с торжеством препроводила сей образ по совету и согласию духовных и мирских лиц в Почаевскую обитель, находящуюся в Волынской губернии в местечке Почаеве. С тех пор икона известна под именем Почаевской. Между многими чудесами от Почаевской иконы Богоматери особенно было чудесное избавление Почаевской обители в 1675 году в 20 день июля заступлением Богородицы от турок, которые приступили уже к монастырским стенам. Православные иноки, возлагая надежду свою на помощь Пресвятой Девы, всю ночь молились и пели пред чудотворной иконой Богородицы Акафист. И когда возгласили в избранной воеводе, в эту минуту Божья Матерь явилась в светлой одежде, окруженная ангелами, имеющими обнаженные мечи, с белоблещущим амафором, знамением своего всегдашнего предстательства и заступления. На неверных напал внезапный страх, который обратил всех их в бегство. В 1770 году, когда Почаевской обителью уже владели униаты, учреждена была особая комиссия для достовернейшего исследования преданий о чудотворной иконе Богородицы. Собранные комиссией сведения утверждены свидетельством епископов. Из сих сведений, подтвержденных собственноручной подписью многих лиц, видно, что на поклонение Почаевской иконе Божьей Матери приходили и исцеление от нее получали не только православные и бывшие униаты, но и христиане, исповедание латинского и лютеранского, и даже евреи, кои по исцелению принимали христианскую веру. В 1831 году по возвращении Почаевского монастыря православному ведомству он наименован Успенскую Почаевскую лаврою, и ныне православные христиане питают к Почаевской иконе Богоматери великое благоговение. На поклонение к ней притекают богомольцы из отдаленных мест России, даже из Архангельской губернии и Сибири, и богомольцы всегда много в обители Почаевской. Такое краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о чудотворном образе Почаевской иконы Божией Матери. Празднуем ее в нынешний воскресный день, 5 августа по старому стилю 23 июля. Thank you. на предстоящей седмице в понедельник, 6 августа по старому стилю 24 июля, чествуется память святых мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Князья Борис и Глеб были сыновья святого князя Владимира и при святом крещении были наречены Романом и Давидом. Оба брата нежно любили друг друга. Борис княжил в Ростове, а Глеб в Муроме. И оба своей справедливостью, мудростью и кротостью стяжали любовь и уважение своих подданных. В 1015 году святой Владимир был уже стар и болен, и, не доверяя своим старшим сыновьям Святополку и Ярославу, вызвал к себе в Киев Бориса и поручил ему войско против печенегов, которые в это время вторглись в Россию. Не встретив нигде врага, Борис вернулся назад и стоял близ реки Альты, когда получил известие о смерти отца. Дружина уговаривала его идти в Киев и хотела провозгласить его великим князем, но молодой князь не хотел владеть Киевом, помимо старшего брата, и, огорченный кончиной отца, искал утешения в молитве и не брал никаких предосторожностей против козни старшего брата, не веря своим приближенным, которые предупреждали его о злых умыслах Святополка. Между тем Святополк занял великокняжеский престол и посылал к Борису верных ему людей, которые ночью ворвались в шатер несчастного князя. Перебили его приближенных и, тяжело изранив его, еще с признаками жизни, привезли в Киев к Святополку, который велел двум варягам вонзить меч в сердце умирающего. Тело убиенного князя было похоронено в Вышгороде в церкви святого Василия. Умертвив Бориса, Святополк решился погубить и князя Муромского Глеба и послал ему сказать, что отец его болен и желает его видеть. Глеб поверил злодею и немедленно отправился в Киев, но дорогой близ Смоленска его встретил гонец от Ярослава, который объявил ему, что отец его уже умер, что брат его Борис убит Святополком и что его ожидает та же участь. Предостережение Ярослава пришло слишком поздно. Злодеи, посланные братоубийцей, зарезали его, пока он молился за отца и любимого брата. Тело его было брошено на берегу реки и закрыто хворостом, и через несколько времени найдено и похоронено в Смоленске. 4 года спустя после страдальческой кончины своих братьев Ярослав нанес решительное поражение Святополку и, прогнав его, занял великокняжеский престол. По окончании войны первым его делом было перенесение из Смоленска тела его брата, князя Глеба, которое было положено в Вышгороде, в церкви святого Василия, рядом с телом князя Бориса. Когда потом эта церковь сгорела, а между тем над гробницами обоих князей совершались исцеления и были чудесные знамения, Ярослав построил новую церковь и вскрыл гробницы своих братьев, нашел нетленными тела святых мучеников, память которых Святая Церковь с тех пор празднует 24 июля, день убиения святого князя Бориса. В 1072 году церковь, построенная Ярославом, пришла в ветхость и была заменена Изяславом новым храмом во имя святых князей Бориса и Глеба. В него перенесли мощи святых страстотерпцев 2 или 15 мая, и с тех пор в этот день установлено праздновать перенесение мощей святых князей Бориса и Глеба. Вторичное перенесение их было уже при Владимире Мономахе 2 или 15 мая 1115 года в новую им выстроенную церковь. Таково краткое предание Святой Православной Церкви о мучениках, благоверных князях Борисе и Глебе во святом крещении Романе и Давиде, память которых чествуется церковью в 6 день августа по старому стилю 24 июля, в понедельник на предстоящей седмице. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в четверг на предстоящей седмице 9 августа по старому стилю 27 июля. Память святого великомученика и целителя Пантелеимона. Святый великомученик Пантелеимон, что значит по-гречески «всемилостивый», при рождении был назван Пантелеоном, в переводе «лев по всему», и жил в III веке в Никомедии. Мать его была христианка и воспитывала его в христианской вере, но она умерла, когда Пантелеон был еще ребенком, и отец его, язычник, стал водить его в идольские капища, отдал в греческую школу и потом поручил его известному в то время врачу Ефросину, чтобы он научил его врачебному искусству. Ефросин был придворным врачом императора Максимиана и часто брал с собой к царю своего ученика. Юный Пантелеон очень понравился императору, и он повелел Ефросину заняться юношей со всевозможным старанием, желая впоследствии иметь его своим врачом. Отправляясь каждый день к своему учителю, Пантелеон проходил мимо дома одного христианского священника Ермолая, который с другими христианами там скрывался от преследования язычников. Однажды Ермолай, давно заметивший юношу, вышел ему навстречу и, пригласив его к себе, стал расспрашивать его о его вере, занятиях и семейной жизни. Юноша охотно отвечал на вопросы старца и рассказал ему, что его мать была христианка и служила единому Богу, но что по смерти я, отец, воспитал его в своей вере и что он теперь поклоняется греческим богам. Выслушав его рассказ, Ермолай стал говорить ему о Боге истинном и изложил ему сущность христианского учения. Слова доброго старца так сильно подействовали на молодого человека, что он не раз приходил к своему новому учителю, и вскоре в чистом сердце его возгорелось желание сделаться христианином. Однажды, возвращаясь домой, после долгой беседы с Ермолаем, Пантелеон увидел на дороге мертвого мальчика, укушенного ехидною, и рядом с ним лежавшую еще живую ехидну. Сначала он ужаснулся и хотел бежать, но, вспомнив слова Ермолая о могуществе и благости Иисуса Христа, он стал с верою призывать его святое имя и молить Господа о воскрешении младенца и умерщвлении ехидны. Моление его было услышано, ребенок внезапно проснулся, как бы от глубокого сна, ехидна лежала мертва около своей бывшей жертвы. Пораженный этим чудом, Пантелеон в радости вернулся к Ермолаю и рассказал ему о случившемся, просил старца окрестить его. Сделавшись христианином, Пантелеон молил Бога, чтобы и отец его познал истину, и всячески старался доказать ему ложь и бессилие языческих богов. Но отец его, хотя и колебался, однако все еще не решался изменить вере предков. В это время Пантелеон уже сделался известным врачом, и многие больные обращались к нему за помощью и советом. Однажды к нему привели слепого, который советовался со всеми лучшими врачами, но никто из них не мог излечить его. «Исцели меня», — сказал несчастный молодому врачу, — «и я отдам тебе все, что имею. Один Отец Небесный может исцелить тебя, награды же мне никакой не нужно, а когда получишь исцеление, то обещанное мне раздай бедным». Отец Пантелеона, услышав ответ сына, сказал ему: «Сын мой, не берись за то, что ты исполнить не можешь. Учитель твой Ефросин и тот отказался от этого больного. Как же ты вылечишь его?» Но Пантелеон, не отвечая отцу, с молитвой подошел к слепому и, коснувшись глаз его, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа говорю тебе, прозри!» И в ту же минуту слепой прозрел. Видя это чудо, отец Пантелеона и исцеленный слепец уверовали в Господа, и вскоре оба приняли святое крещение. По смерти отца, который оставил ему богатое наследство, молодой врач освободил всех рабов своих, все имение раздал бедным и посвятил себя исключительно безвозмездному врачеванию больных. Он исцелял все недуги именем Христа, и молва о чудесном целителе, которого народ назвал Пантелеимоном Всемилостивым, разнеслась повсюду и возбудила зависть прочих врачей. Узнав, что молодой врач-христианин именем Христовым исцеляет больных и посещает христиан, заключенных в темницах, они донесли о сем императору Максимиану. Тогда он велел призвать к себе Пантелеимона и, скрывая гнев свой, принял его ласково. «Что я слышу о тебе, Пантелеимон?» — сказал он ему. «Говорят, что ты хулишь богов и воздаешь славу Христу распятому. Я не хочу этому верить и надеюсь, что ты немедленно обличишь твоих клеветников и принесешь жертву нашим богам». Тогда Пантелеимон, не страшась мучения его ожидавших, спокойно объявил императору, что он точно отрекся от языческих богов и верит в одного истинного Бога и Сына его Иисуса Христа. В доказательство силы и благости Божией он предложил Максимиану велеть принести самого трудного больного и призвать жрецов, чтобы они умолили богов о его исцелении. Император согласился. Жрецы были призваны, но как они не умоляли богов, они не вняли их мольбам и заклинаниям. Больному с каждой минуты становилось хуже. Тогда Пантелеимон удалил жрецов и, помолясь, взял умирающего и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа встань!» Больной немедленно поднялся и почувствовал себя совершенно здоровым. «Велик Бог христиан!» — воскликнули присутствующие, и многие уверовали во Христа. Но император, приписывая силу святого Пантелеимона волшебству и подстрекаемый жрецами, велел предать его самым ужасным истязаниям. Но никакие мучения не действовали на святого юношу, ни кипящее олово в котле, ни море, куда его бросили с тяжелым камнем на шее, ни голодные звери, которым он был дан на съедение, ни колесо с острыми лезвиями, на которые его привязали. Подкрепленный самим Богом, который явился ему во время его страданий, святый шел на смерть, радостно воспевая милость и силу Божию, и сам подал знак к совершению казни, так как воины, которым было повелено обезглавить его, пали к его ногам, исповедуя Христа и прося мученика простить им. Когда казнь была совершена, масличное дерево, к которому был привязан мученик, вдруг покрылось свежими плодами. Видя это чудо, многие обратились к истинному Богу, но благодать не коснулась сердца Максимиана, и он с ожесточением велел срубить масличное дерево и сжечь тело мученика, но оно осталось невредимо и в огне, и было благоговейно похоронено христианами. Святый Пантелеимон скончался в 296 году, и части его мощей были принесены на гору Афон в русский монастырь святого Пантелеимона, где они хранятся и в настоящее время. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лета. Аминь.